В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
У микрофона Денис Федоров, за пультом звукорежиссер Татьяна Кузнецова и вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в эфире. Добрый вечер. Ну а теперь коротко о том, что мы подготовили для вас на сегодня. Начнем мы с рубрики «Все вопросы к прокурору», в которой речь пойдет о вопросах, связанных с пребыванием легальных трудовых мигрантов и соблюдении их прав. Затем мы предложим вашему вниманию ставшее уже традиционным актуальное интервью. Сегодня наш гость – директор фонда «Наследие обороны Штиглица» Елена Штиглиц. И говорить мы будем о забытом культурном наследии. Ну и в конце часа вместе с Марией Главановой совершим очередное путешествие в заповедный уголок. Сегодня мы с вами отправимся в Сосновый Бор. Но, как всегда, обо всем по порядку.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Все вопросы к прокурору.
В студии вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Владимир Изотов. Сегодня нашим собеседником будет прокурор отдела Управления по надзору за исполнением федерального законодательства городской прокуратуры Санкт-Петербурга Медведев Андрей Сергеевич. Андрей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А темой нашей беседы станут вопросы, связанные с пребыванием в нашем городе легальных трудовых мигрантов и соблюдением их прав. Первый вопрос. Каковы общие данные по количеству легальных трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге на данный момент?
В настоящее время на территории Санкт-Петербурга пребывает порядка 240 тысяч легальных трудовых мигрантов. Эту сумму мы посчитали, сложив количество иностранных граждан, у которых на руках имеются разрешительные документы, патенты и разрешения на работу, и количество иностранных граждан, прибывших из стран-участниц Евразийского экономического союза в целях осуществления трудовой деятельности, которым, соответственно, разрешительные документы не нужны для осуществления трудовой деятельности.
А как повлияло на количество мигрантов и, если есть данные, на направление, откуда они приехали в Санкт-Петербург, эпидемиологическая ситуация, начиная с марта этого года?
Основные страны исхода трудовых мигрантов не изменились. Это, как и прежде, порядка 50% Узбекистан, 20% Таджикистан, по 10% Киргизия и Украина, и 10% делят остальные страны исхода, в том числе с визовым въездом. В 2020 году, на данный конкретный момент, количество трудовых мигрантов по сравнению с апрелем месяцем на начало эпидемии снизилось на 20%. При этом следует отметить, что для трудовой миграции характерна определенная сезонность, и весна является как раз пиком въезда. Соответственно, эпидемиологическая ситуация, возникшая в начале года, воспрепятствовала достаточно большой доле иностранных граждан, желающих осуществлять трудовую деятельность на территории Санкт-Петербурга во въезде. На территории города выявлялись очаги заболеваемости трудовых мигрантов. Все подобные адреса незамедлительно брались на контроль Роспотребнадзором, поэтому, в принципе, каких-то негативных последствий удалось избежать в этом плане.
Но в основном, наверное, трудовые мигранты, особенно из стран Центральной Азии, едут на строительные сезонные работы, да?
Так точно.
А есть какие-то новшества в правилах оформления легальных трудовых мигрантов из других стран?
Да. Есть определенные изменения, которые, я считаю, необходимо упомянуть. 18 апреля 2020 года принят указ президента о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с указанным документом, до 15 июня иностранным гражданам было предоставлено право осуществления трудовой деятельности без разрешительных документов, соответственно, без разрешения на работу для визовых мигрантов, без патентов для безвизовых мигрантов. А в настоящее время осуществление трудовой деятельности, как и прежде, требует наличия разрешительной документации для иностранного гражданина. Так, привлечение иностранного гражданина, не владеющего соответствующей документацией, повлечет административное наказание по 4 части 18.15 КОАП РФ в размере от 400 тысяч рублей. Кроме того, был изменен порядок получения разрешительной документации в части упрощения. Соответственно, у нас сейчас и разрешение на работу, и патент может получить иностранный гражданин вне зависимости от цели его въезда в Российскую Федерацию. То есть раньше для того, чтобы получить разрешительный документ, необходимо, чтобы целью въезда была непосредственно работа. Кроме того, для иностранных граждан, прибывших из стран с безвизовым въездом, сняли ограничения на срок подачи документов для получения патента. В остальном порядок остался прежним.
Есть ли какие-либо данные о криминогенной ситуации, связанной с мигрантами? Речь идет как о преступлениях, совершаемых ими, так и о преступлениях против них.
Да, в настоящее время наблюдается тенденция по снижению количества зарегистрированных преступлений и совершенных иностранными гражданами, и совершенных в отношении иностранных граждан. Ну, здесь прослеживается определенная логика: меньше мигрантов, меньше преступлений. Соответственно, за истекший период 2020 года иностранными гражданами совершено 621 преступление рассматриваемого характера. Это на 5% меньше, чем в прошлом году. Преступления, совершенные иностранными гражданами, снизились на 3%. На сегодня эта цифра 1656 преступлений.
А каков общий характер совершаемых преступлений? Это кражи, грабежи, мошенничество, более тяжкие преступления?
Это преимущественно подделка документов и преступления корыстной направленности.
А какова ответственность работодателей за неправильное оформление трудовых мигрантов или за отказ, уход от их регистрации, то есть за перевод этих людей в категорию нелегалов?
Работодатель несет ответственность за неоформление трудового договора с иностранным гражданином. В данном вопросе нужно иметь в виду, что факт незаключения трудового договора с иностранным гражданином, если это не гражданин из Евразийского экономического союза, не сделает иностранного гражданина нелегалом. Соответственно, статус легального пребывания для иностранного гражданина с безвизовым порядком въезда, например, предоставляет патент. Да? На основании патента продляется срок пребывания иностранного гражданина на срок оплаты авансовых платежей по НДФЛ, который оплатил соответствующий иностранный гражданин. Но в то же время работодатель иностранного гражданина, точно так же, как и в случае с гражданином Российской Федерации, несет обязанность по оформлению трудового договора и зачислению в штат соответствующего сотрудника. Следует иметь в виду, что сам факт привлечения иностранного гражданина или гражданина Российской Федерации к трудовой деятельности, по сути, означает заключение трудового договора. И уже в течение 3 дней с момента фактического привлечения к труду работодатель несет обязанность по оформлению этого трудового договора в письменном виде. Соответственно, если работодатель не оформляет договор в установленный законом срок в письменном виде, он несет ответственность по 4 части статьи 5.27 за уклонение от оформления трудового договора. Но помимо ответственности по 5.27 в случае с иностранными работниками может иметь место еще одно нарушение. Так, соответственно, при заключении трудового договора с иностранным гражданином работодатель обязан в 3-дневный срок уведомить об этом органы внутренних дел. Соответственно, неуведомление органов внутренних дел о заключении трудового договора, установленный законом срок, повлечет административную ответственность по 4 части 18.15 КУАП. Штраф по данной статье составляет от 400 тысяч рублей.
Андрей Сергеевич, и, наконец, такой вопрос. Каковы правила выдворения трудовых мигрантов, совершивших административные правонарушения, за пределы Российской Федерации? И проясните, пожалуйста, в очередной раз, в предыдущих программах на эту тему мы вопрос поднимали, но еще раз, пожалуйста, в чем разница между депортацией и экстрадицией?
Указ президента номер 274, вышеупомянутый, предусматривает приостановление сроков пребывания иностранных граждан в Российской Федерации до 15 декабря 2020 года, что, однако, не исключает возможность совершения ими административных правонарушений, которые повлекут выдворение. Например, это может быть осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов. Соответственно, в соответствии с указом президента, вышеупомянутым, выдворение в принудительной форме, то есть с помещением в специальное учреждение, принимается сейчас исключительно в отношении иностранных граждан, нарушивших законодательство о государственной границе или создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации, что является довольно нерядовым случаем. В остальных случаях в отношении иностранных граждан выносится решение о выдворении самоконтролируемым. Соответственно, иностранный гражданин должен в установленный срок покинуть пределы Российской Федерации, после чего ему закрывается въезд. Учитывая выше приведенные положения указа президента, решения о выдворении, которые будут вынесены судами в настоящее время, будут исполняться после 15 декабря 2020 года. Соответственно, после данной даты иностранный гражданин будет обязан убыть с территории Российской Федерации, в противном случае в отношении него может быть вынесено уже решение о помещении в специальное учреждение.
Ну, правильно ли я понимаю, что депортация — это принудительная, да, а экстрадиция — это он должен сам?
Нет-нет, у нас есть три разных порядка. Так. Убытие иностранного гражданина, скажем так, по инициативе государства. Выдворение, депортация и экстрадиция. Есть еще реадмиссия. Вот. Соответственно, выдворение — это административное наказание. В случае совершения иностранным гражданином административного правонарушения, влекущего соответствующее наказание, например, нарушение режима пребывания в Российской Федерации, судом выносится решение о выдворении иностранного гражданина как мера именно административного наказания. Депортация носит немного иной характер, то есть решение о депортации выносится в отношении иностранного гражданина, который утратил основания для законного пребывания на территории Российской Федерации. Так, например, у нас депортируется значительное количество иностранных граждан, в отношении которых выносится решение о нежелательности пребывания или неразрешении въезда. Например, если иностранный гражданин совершил на территории Российской Федерации значительное количество административных правонарушений, в отношении него могут вынести решение о неразрешении въезда. Решение о разрешение въезда влечет сокращение сроков пребывания на территории Российской Федерации. В случае, если после сокращения срока пребывания иностранному гражданину он добровольно не выезжает с территории Российской Федерации, в отношении него выносится решение о депортации и последующее принудительное выдворение, соответственно. Экстрадиция предполагает перемещение через государственную границу иностранных граждан, совершивших преступления на территории иностранных государств на основании соответствующих международных договоров.
Большое спасибо, Андрей Сергеевич. На сегодня это все вопросы, которые я хотел задать прокурору отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства городской прокуратуры Санкт-Петербурга Андрею Сергеевичу Медведеву. Но если наши слушатели считают, что некоторые вопросы, связанные с обсуждавшейся сегодня проблемой, остались за пределами этой программы, они могут зайти на сайт procspb.ru и оставить свои сообщения, свои вопросы в рубрике «Вопрос-ответ». В студии Пулковского меридиана был Владимир Изотов. Всего доброго и, как всегда,
все вопросы к прокурору.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
Сегодня у нас в гостях директор фонда «Наследие барона Штиглица» Елена Штиглиц. Добрый вечер, Елена Олеговна.
Добрый вечер.
И сегодня мы будем говорить о забытом культурном наследии. Вы согласны?
Да,
попробуем.
Точно.
Елена, скоро Евросоюз, я надеюсь, откроет свои границы, и поток туристов потянется через Ивангород, Санкт-Петербург и другие города России. Была ли возможность за время карантина, вот этой пандемии, как-то привести в порядок культурные объекты Ивангорода, ну, так как он будет все-таки визитной карточкой при въезде в Россию?
Ну, вот на самом деле вопрос очень-очень важный. И действительно, он обсуждается очень много. Но, наверное, на время карантина как раз все остановилось. И все работы, и, к сожалению, все проекты, все вот приостановлено. Хотя этот город, именно Ивангород, требует огромных-огромных вложений и внимания. Потому что это действительно уникальное место. Просто уникальное. И именно для туристов, опять же, и въезжающих, и проезжающих мимо. И зачастую многие, даже знакомые мои, кто бывал за границей через вот этот пункт пропуска Ивангород, даже не знает, какие удивительные объекты культурного наследия есть еще в Ивангороде, может быть, помимо крепости.
Вот об этом мы сегодня и поговорим с вами. И первый мой вопрос, вот как раз в стык, как говорится, что может предложить Ивангород туристам, кроме крепости, о которой вы только что сказали, и знаменитого художественного музея, в котором хранится уникальная коллекция фарфора и насколько я знаю, 140 подлинников знаменитого художника Ивана Билибина. Что еще есть?
Ой, достаточно много. Вы правильно упомянули, это, наверное, самые главные объекты Ивангорода. Они прямо находятся на трассе и рядом с трассой. Конечно же, история Ивангорода не может их, как говорится, пропустить. Но чуть в стороне, слева от главного шоссе, выезда, да, за рубеж, находится небольшой микрорайон Парусинка. Это совершенно удивительное место и связанное с огромным количеством исторических событий. Вот, наверное, я поподробнее сейчас об этом расскажу.
Но Парусинка, насколько я понимаю, это целый ансамбль, да?
Совершенно верно, да. Это практически остров, который вот сформировался, может быть, чуть позже по истории Ивангорода, да, крепость гораздо раньше, но вот Парусинка формировалась в конце 18-го, начале 19 века, и, естественно, это целый комплекс, целый поселок, скажем так, мини такой ансамбль, которым...
Это рабочий поселок был, как я понимаю.
Да, да, скорее всего, он был рабочим поселком, а градообразующим этого поселка были, конечно, две мануфактуры барона Штиглица, вот, которые, можно сказать, это сердце вот самой Парусинки, которые и появились благодаря Александру Людовичу Штиглицу на этой территории. Дело в том, что река Нарова, она имеет удивительные вещи. На ней расположено три водопада, и один из которых самый широкий, считается практически самый широчайший водопад в Европе, как раз расположен на Парусинке. И именно двигатель воды, да, вот движение воды было использовано для устройства...
Для работы фабрики, да?
Да, 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 фабрик на этом именно месте. И именно рядом с этим водопадом стоят две великолепные фабрики. Поскольку это действительно было градообразующим таким первоисточником, то вокруг этих фабрик начал формироваться именно поселок. Барон Штиглиц, соответственно, на свои средства построил, ну, не только жилье для рабочих, это действительно удивительные каменные такие солидные строения, обеспечил жильем всех инженеров, всех управляющих, построил больницу, построил, даже детская школа была для рабочих, для детей рабочих. Ну и, конечно же, наверное, самым таким красивым объектом на Парусинке это была усадьба самого барона Штиглица в окружении великолепного парка. Тут же на Парусинке он завещает себя похоронить, там похоронена его жена и дочка с зятем. То есть это еще было своим местом упокоения Александра Людовиковича, действительно величайшего в истории России человека. И, конечно, вот церковь, которая была построена на месте вот погребения жены, ну и, соответственно, всех потом членов семьи Штиглица, она тоже является удивительным объектом культурного наследия на сегодняшний день.
Елена, в каком состоянии сейчас все это находится? Как я понимаю, что в советские времена там что-то работало, да, какое-то производство все-таки работало, и после того, как оно закрылось, весь этот ансамбль, в общем, стал приходить в плачевное состояние.
Да, вот действительно, как только фабрика, можно сказать, обанкротилась, то, конечно, после этого стал весь поселок приходить в упадок. Потому что он был на самом деле самым элитным районом Ивангорода, причем не только во времена Штиглица, но и в более поздний вот советский период работы фабрики.
Там до 90-х годов, так
да,
примерно.
Да, да, где-то 92-й год, вот так примерно вот 92-97-й. Уже пошло в такой в упадок приходить в поселок, он стал. И, конечно, престижно было жить вот в то время, и там концентрирована, наверное, вся инфраструктура Ивангорода, там находится здание милиции, было здание мэрии в то время, там больница, там, ну, практически все структуры, необходимые для Ивангорода, были сконцентрированы именно на Парусинке. А потом они уже вот позже распределились по всей территории, наверное, города. Поэтому, конечно, очень-очень печально констатировать, что Парусинка на сегодняшний день совершенно, да, в аварийном состоянии, начиная от самой фабрики, самих вот этих...
Там даже станки стоят, я видел, еще до сих пор.
Совершенно верно, да, все сохранилось, и слава богу, что вот это все пока вот в таком нетронутом виде, но здание очень сильно разрушается.
А что нужно сделать для того, чтобы дать вторую жизнь Парусинке? И, может быть, есть какие-то предположения, как можно ее использовать в дальнейшем?
Тут, да, надо, наверное, говорить о комплексном подходе, потому что локально объектов очень много, более 70 зданий исторических сохранилось.
Извините, вас перебью, это все-таки считается памятником регионального или федерального значения?
Вы знаете, вот как раз я сейчас расскажу чуть позже, он еще пока никакой.
Никакой.
Не памятник, да. Есть отдельные объекты на нем. Некоторые региональные, некоторые только выявленные, там тот же парк и вот фабрика, и отдельные исторические здания. Но в целом, к сожалению, это не может быть объектом на сегодняшний день. Но нашим фондом, вот при участии нашего фонда проведена двухлетняя колоссальная работа как раз именно по историко-культурной экспертизе, чтобы весь этот объект, вот 70 гектаров этого поселка, значит, сделать памятником. И уже после этого, конечно, будет уже удобнее им управлять, соответственно, реставрировать и приводить его в порядок. Вот это был первый шаг, который был сделан вот для спасения Парусинки. На мой взгляд, как я уже сказала, для такого крупного ансамбля нужны большие вложения. И это должна быть некая программа, целевая какая-то общая.
Но это государственная программа.
Да,
быть должна,
это, скорее
наверное,
всего, это должна быть государственная программа, потому что частным инвестированием отдельных локальных мест не решить проблему, потому что весь район, он такой очень локализованный, там, соответственно, все коммуникации, сети и так далее, они все увязаны между собой. Угу. И, соответственно, если мы делаем один объект, то сразу потянет за собой масса проблем в инфраструктуре города. А если рассматривать этот, соответственно, объект как комплекс всех и проблем, и решений, то тут, я думаю, что уже будет вопрос более, как бы, более успешный для решения восстановления. Вот. И, конечно же, при этом мы все равно работали всегда и помогаем, и участвуем во всех вот каких-то небольших отдельных программах для поддержания этого объекта культурного наследия.
Елена, а сколько времени потребуется для того, чтобы этот объект признали памятником все-таки? Весь комплекс?
Осталось этот... совсем немножко. Осталось вот буквально несколько, скажем так, шагов. Почему? Потому что экспертиза уже давно выполнена, там идет стадия согласования федеральный или региональный памятник. Это такая вот, ну, камень преткновения, такая точка сейчас обсуждений всяческих и в Москве, и в Петербурге. В зависимости от того, в какую вот сторону будет принято решение, и дальше уже можно будет работать. Дальше мы... Это вот, ну, может быть, пара месяцев каких-то осталось, чтобы поставить точку.
Ну, вот это все-таки разные размеры финансирования, да, региональные?
Вот почему, да, почему мы тоже очень долго-долго это обсуждали, поскольку, конечно, для такого объекта, ну, он однозначно должен быть федеральным, вот, но...
Да, регион его не потянуть просто,
да,
мне кажется.
Да, областной бюджет, конечно, совсем не может справиться так вот кардинально, вот, но, с другой стороны, очень большие сложности бюрократические мы столкнулись с московским, вот, согласованиями с Москвой, то есть Москва далеко все-таки от Ивана города, вот чисто документально. И могут возникнуть масса сложностей по различным вот таким согласованиям. То есть с регионом проще работать. Денег мало, но проще работать. Там денег много, но работать сложнее. Сейчас вот и решается вопрос, как, по какому пути пойдем.
Вот давайте мы заглянем немножечко вперед. Все получилось. Началась реставрация.
Замечательная мечта.
Да. Как дальше использовать?
Ну, на самом деле, примеров таких много в России, таких именно глобальных больших объектов комплексных. Ну, прежде всего, это, конечно, будет в дальнейшем эксплуатация точно так же за государственные средства, потому что это будет объект культурного наследия, соответственно, на поддержание и на его сохранение дальнейшее нужно будет деньги. Но поскольку это будет уже удивительно привлекательный вот с точки зрения туризма и потенциала район, я думаю, что туристическое направление будет основным. для посещения этого объекта. Хотя говорят, что туризм — это малодоходный, но судя по тому, что все-таки происходит на сегодняшний день, то есть это по 8 автобусов в выходные дни ездили в церковь только, это вот совсем, когда еще парусинка вся в таком разрушенном состоянии. А что будет потом? И, естественно, инфраструктура будет новая, и туда просто потечет народ не только из России, но и из-за рубежа, поскольку это все-таки граница. То есть в любом случае это потенциал, он заявленный, скажем, на будущее. И мне кажется, что вот туристическое, а там и бизнес малый подтянется, и различные вот все гостиничные, ресторанные комплексы и так далее, и так далее. То есть парусинка оживет однозначно, как только мы сделаем ее удобной для посещения туристов.
Может быть, там и гостиницу можно будет
сделать. Конечно, да? Реконструкция многих зданий, у нас приспособление под гостиницы, различные центры и так далее, и так далее. То есть мы бы хотели и мечтаем, вот правильно вы заметили, чтобы действительно этот район просто пробудился, скажем так, и стал вот таким же престижным районом, как вот был раньше.
И опять же, это будет доход в казну государства, достаточно большой.
Тоже согласна, да, конечно.
В Ивангороде очень много объектов, которые требуют реставрации, какого-то оперативного вмешательства. Давайте мы поговорим вот о чем. Все ли объекты используются по назначению сейчас? Вот эти исторические объекты, эти памятники. Вот вы знаете, очень большая проблема — это когда в историческом здании сидят арендаторы, которые заключили договор, и никого не пускают, и ничего не делают для спасения данного объекта. Хотя, по идее, по закону они должны это делать. Вот давайте мы об этом поговорим, потому что, мне кажется, это очень важный вопрос.
Вот очень-очень важный вопрос, и на самом деле очень актуальный для парусинки. Вы прям вот прям в точку заметили. Дело в том, что, конечно, достаточно большое количество зданий на сегодняшний день, исторических зданий, которые являются выявленными объектами, они находятся под охраной, то есть они официально оформлены и подчиняются закону вот 73 ФЗ, то есть по охране памятников. Они находятся в аренде, да. Некоторые из них, к большому сожалению, выкуплены в частную собственность. И они оформлены были, вот, ну, скажем так, вот после банкротства фабрики и, соответственно, когда все это, можно сказать, распродавалось, раздавалось. Вот. И до сих пор с тех лет никаких вообще мероприятий по этим зданиям практически не выполняется. Ну, отдельно хочется отметить фабрику как раз барона Штиглица, это льно-джутовая мануфактура. Если с суконной фабрикой, там все попроще, потому что ее перестроили в 50-х годах под квартиры. Она была реконструирована и, в принципе, сохранила объемы эксплуатации. Эксплуатируется, вот, хотя значит, внешне, конечно, это уже здание жилое, то вот с мануфактурой льнопредельной или вот льноджутовой, по-разному ее называют, дело стоит очень-очень остро. На самом деле там практически все здания, 10 удивительных, уникальных корпусов, находятся в аварийном состоянии, крыши все разрушены, протекают, и только несколько этажей занимает арендатор. Поскольку вот это вот производство, которое там или как его можно назвать, там, арендуемые вот эти места, оно абсолютно разнится с тем, что должно бы быть на фабрике, потому что она действительно удивительный объект. И, конечно, вот это производство, оно только усугубляет ситуацию. Вот. Но при этом фабрика эта закрыта, абсолютно никто туда попасть не может, ну, в силу того, что там есть производство арендатора. И на сегодняшний день вот только разрушения идут. Всяческие зарастания, значит, всех фасадов и так далее, так далее. На крыше там деревья растут. И в этом плане здесь нужно принимать радикальные меры. То есть нужно передавать вот эти здания разные, да, которые сейчас вот погибают и которые, в принципе, стоят вообще не оформленные, есть такие. Передавать, конечно, в правильные руки, будем так говорить. Вот. И я вот сколько бываю на Парусинке, а мы там достаточно давно, уже с 2010 года постоянно занимаемся этим объектом, я все вижу только-только ухудшение ситуации. То есть никаких улучшений, вот чтобы кто-то, инвестор пришел, какой-то там арендатор пришел и улучшил, да, этот памятник, привел его в порядок, там нет.
Елена, а если все-таки вот весь этот ансамбль и фабрику в том числе признают объектом культурного наследия, можно будет как-то юридически выселить этих арендаторов, если у них, допустим, или придется у них выкупать эти помещения, чтобы сохранить полностью ансамбль?
Есть разные способы. Ну, прежде всего, будет призвано к закону, как говорится, да, арендатор, и наложены определенные санкции. Если он их не выполняет, соответственно, дальше будут приняты меры. Мер много разных. Вот будет вот такой вот, скорее всего, расклад. Ну, вплоть до изъятия памятника, да.
То есть такое тоже
может быть? Да, естественно. Такие примеры есть, и думаю, что, может быть, так и будет.
Для этого должно быть судебное решение какое-то,
да?
И желание власти, как бы.
Это нужно как минимум заниматься, этим целенаправленно, чтобы, скажем так, не усугубить ситуацию хуже. То есть тут надо, наверное, по каждому зданию, по каждому объекту смотреть индивидуально.
Но это
хотя
большая работа.
Проблема очень большая именно по Русинке. То есть именно вот вы прямо затронули самый острый, наверное, вопрос.
Вот и работа вам предстоит просто огромная.
Да, это точно. Ну, думаю, что все-таки власти будут помогать, потому что сейчас повернулись в сторону Парусинки вот буквально последние, наверное, 2 года.
У нас уже времени не так много остается, да, и я хотел бы затронуть еще одну тему. В мае месяце прошла научно-практическая конференция «Приграничная симметрия», в которой шла речь и о Нарве, и о Ивангороде. Шла ли там речь о каком-то сотрудничестве и об обмене знаниями, знаниями, технологиями какими-то?
Да. Очень тоже интересный вопрос. Дело в том, что она уже вторая, мы стояли у истоков создания этой конференции, и она именно направлена для совместного сотрудничества. Дело в том, что на той стороне, прямо напротив, находится Крингольмская мануфактура.
Она работает, по-моему, до сих пор?
Нет, она уже не работает как фабрика, ее выкупили шведы, но так как они прекрасно привели в порядок и проводят там уже мероприятия, хотя она еще в таком варианте, состоянии, но они уже приняли людей, они уже открыли это наследие, и они для нас пример во многом. И мы, конечно же, вот на этой конференции совместно вырабатывали некую стратегию дальнейшего взаимодействия, чтобы все-таки наше несчастное состояние улучшить. Вот. И я считаю, что очень успешно она завершена, много разных намечено планов. Вот, в ближайшее время пройдут и вот мероприятия. То есть наша задача была максимально озвучить проблему Парусинки и найти вот такие вот точки соприкосновения.
А были ли какие-то предложения интересные?
Конкретно по сотрудничеству такому было сложно говорить, но обмен опытом практически вот это, наверное, основное. И информированность, то есть чтобы мы взаимодействовали. Вот если в прошлом году это была тема «Две крепости», то в этом году «Две фабрики». То есть это уже ближе к Парусинке.
Я просмотрел список докладчиков и темы, и, в общем, темы достаточно интересные.
Да, очень серьезные люди участвовали, и даже несмотря на вот эту нашу ситуацию сложную, вот на онлайн-конференции действительно очень достойно прошла она. Надеюсь, что это, результаты нам принесет. Ну, по крайней мере, первая конференция уже дала результаты. Вот ждем от второй.
Елена, а что с парком и с усадьбой?
Ну, вот это моя, наверное, дорогая мне тема, поскольку я как специалист вот именно по восстановлению садов исторических. И, конечно, тут хочется порадоваться, потому что у нас появилась возможность начать заниматься парком. Уже финансирование наметилось, и, наверное, на будущий год уже потихоньку пойдут работы. Хотя мы очень много уже сделали, но парк, конечно, заброшенный. Очень требует внимания. Все жители очень хотят этого. Так что вот с парком очень положительный момент.
Сдвиг есть.
Можно
скоро
будет прогуляться.
Да, отправиться туда.
Да, восстановленному парку. Да.
А сколько времени потребуется, чтобы привести в более-менее
приличное
состояние?
По моему опыту, судя по тем садам, которые мы... Он 15 гектаров занимает. Удивительная композиция, потрясающая совершенно с точки зрения ландшафтной истории садового парка и искусства. Я думаю, что 2. 2 сезона, и, в принципе, можно справиться вполне. Так что будем надеяться, что к очередному юбилею Штиглица мы успеем восстановить парк. Ну и усадебный дом следом. А его нет. Он утрачен полностью, к сожалению. Он был разобран в 1972 году, то есть пережил всю войну Великую Отечественную и сохранялся до самого последнего. Почему он разобран был, мы так и не могли выяснить, но его нету, к сожалению. Он будет воссоздаваться заново.
А, то есть это будет новоделкой, да?
Своего да, рода? Да, да. Ну, это
примерно... Но по историческим чертежам...
У него сохранились фундаменты в прекрасных, в прекрасном состоянии от этого дома. И самое главное, очень много фотографий. Все фасады. Местные жители нам очень помогали, предоставили.
А внутреннее убранство?
Внутреннее по описаниям. Тоже, к сожалению, фотографии мы не нашли по описанию местных жителей, где какие лестницы, входы, проходы. Там потому что были квартиры, конечно, в советское время. Был он перестроен под квартиры, но, опять же, сохранилось много очень свидетелей. Нам они очень помогают, эти старожилы местные. Вот, мы с ними очень плотно сотрудничаем. Вообще волонтерское движение в Вангороде меня потрясло, потому что мы из Петербурга приехали, мы не знали, куда, как, вообще с кем взаимодействовать, но тут прям откликнулись все. То есть Парусинка, ее еще называли Солнечной, и она так, в принципе, осталась. Вот для нас была действительно солнечной стороны местные жители. И до сих пор вот они все переживают, очень много помогают. Спасибо им большое от фонда.
Замечательно. Вот на этой позитивной ноте мы сегодня и закончим. Я напоминаю, что в гостях у нас был директор фонда «Наследие барона Штиглица» Елена Штиглиц. Спасибо вам большое, что пришли и ответили
на вопросы. Спасибо большое. Очень интересная беседа.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ну а теперь пришло время вместе с Марией Головановой совершить очередное путешествие в заповедный уголок.
Заповедный уголок.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. В 92 километрах к западу от Санкт-Петербурга, на берегу Капурской губы Финского залива, среди сосен и песчаных дюн, расположился уютный и красивый город Сосновый Бор. Этот город совсем молодой, ему нет и 50 лет, но в этих местах издревле жили люди. Славянские и финно-угорские поселения возникли здесь еще в VII-IX веках. Среди них были деревни Устья, Ручьи и Калище – земли будущего Соснового Бора. Сегодня с историком и краеведом Михаилом Уваровым изучаем историю и достопримечательности этого города.
Местность, в которой он находится, достаточно интересная, потому что там и природа необычная. Это побережье Финского залива, дюны. Такая вот прибалтийская природа, сосновые леса, при том, что это к юго-западу от Петербурга направление. И вот в этом месте возник совершенно такой новый советский, даже современный город. Когда-то по этим землям, там, где сейчас находится Сосновый Бор, проходила старая шведская дорога, а даже еще и дошведская дорога, то есть это еще времена Великого Новгорода, Водской Петины, в общем, средние века. И вот по этой дороге проезжали когда-то купцы из Нарвы, например, в Ниеншанс, в Выборг, то есть по прибрежным городам. Это еще до основания Петербурга. Вот фиксируется на картах еще шведского времени. В этом месте, где потом появился Сосновый Бор, деревня Ойя. Простое название. По-фински переводится как ручей. То есть деревня Ручьи. И была там даже какая-то кирха маленькая в этом месте. Небольшой приход финский, лютеранский. Также здесь, где будет основан Сосновый Бор, протекает река Каваши. Или Каваш. Точнее, она уже в этом месте впадает в Финский залив. Тоже очень интересная река по-своему. Она не такая уж и большая, и не такая длинная, но довольно бурная, порожистая, спускается с Ижорской возвышенности, и по ней интересно достаточно сплавляться. На этой реке также есть место, урочище, которое называется Уструдица. Это где-то километрах в 25, наверное, вот Соснового Бора, вглубь леса, выше по реке. Вот Уструдица известна тем, что там когда-то была фабрика Михаила Ломоносова, мануфактура, точнее, по добыче и производству цветного стекла, мозаики, смальты. Ныне там остатки парка и памятники, связанные с Ломоносовым. И вот сейчас, если мы с вами поедем в Сосновый Бор, самым удобным транспортом будет, наверное, все-таки электричка с Балтийского вокзала, а поедем мы до станции Калище. Вот это старое название, оно осталось. То ли, я всегда думал, цель конспирации, все-таки Сосновый Бор — город полузакрытый, раньше закрытый был. Вот для этого старое название деревни, которая там находилась, получила станция. Есть такая легенда, будто бы Петр I там проезжал, ему очень захотелось есть, он остановился и сказал «Калищи». Или «Коли бы мне щей». То есть что-то вот в таком духе. И сразу местные жители побежали щи варить, потому что сам государь решил у нас там остановиться. Вот будто бы отсюда такое название появилось. «Калище».
Деревня Калище является одним из древних селений на берегу Финского залива. Во все времена крестьяне занимались здесь земледелием, рыболовством, добычей железной руды. В этих местах также были богатые залежи песка, пригодного для изготовления стекла. Все это послужило основой для развития стекольного производства. Один из старейших стекольных заводов в России был основан именно в Калищах штаб-ротмистром бароном Экскулем в 1838 году. В первое время он был совсем небольшим и размещался в сарае. Изготавливались на нем набалдашники для тростей, чернильницы и посуда. Затем им владел представитель известной династии Демидовых. При нем на заводе было налажено производство больших венецианских зеркал. В Петербурге и Москве эти зеркала пользовались особым спросом. Богатые купцы украшали ими свои роскошные магазины. Этот стекольный завод с 90-х годов XIX века, входивший в Северное стекольное промышленное общество, просуществовал до 1922 года.
А что еще вот до того, как Сосновый Бор возник, было в этих местах, так это линия фронта. Немцы оккупировали Петергоф, Стрельну, Пулковские высоты. Западные участки, такие как Арненбаум, Красная Горка, территория Сосновый Бор, они не были оккупированы, их удалось удержать. Вот этот Арненбаумский плацдарм. И граница плацдарма, она проходила по лесистой такой болотистой местности, по рекам. В частности, вот в районе Сосновый Бор из деревни Кернова, там есть мемориал. Это чуть-чуть южнее атомной станции. В том месте, где удалось удержать немцев в конце августа, начале сентября 1941 года, и дальше они так и не прошли. Кстати, не прошли, потому что еще помимо того, что там сложная местность достаточно для наступления, так еще и связано с тем, что недалеко Красная Горка форт, и орудия Красной Горки обстреливали как раз этот сектор, который стал Арненбаумским плацдармом. Вот так что на этой территории немцев не было. И после войны в местности, где Калище, Каваше, река, вот это Ойя древняя, появляется Сосновый Бор. Это директивным образом в 1958 году решено было начать строительство атомной станции, одной из первых атомных электростанций в СССР тогда, которая должна была снабжать энергией Ленинград, Ленинградскую область, а также соседние Эстонскую ССР частично и даже Финляндию. Строительство, естественно, было не быстрым, и только к 1973 году была открыта наконец ЛАЭС. Вот этот рабочий поселок атомщиков, да, и строителей, он тоже растет, и уже к 70-м годам он превращается в город, который получает название Сосновый Бор. Вот в этих местах действительно много сосен, дюны, пески, и вообще вот весь рельеф, вся природа там очень напоминает именно Карельский перешеек, Зеленогорск, Рощино, хотя это южный берег Финского залива. И если мы приедем сейчас в Сосновый Бор и пройдемся по нему, это, в общем, возможно без всяких проблем, нужно только иметь при себе паспорт. То есть сейчас допуск в город осуществляется по документам, что ты гражданин России. Тогда тебя свободно пропускают. Так вот, попадаем мы в город и видим, что там по большей части советская или современная застройка очень хорошего качества. То есть там кирпичные дома, средней высотности, благоустроенные дворы, очень красивые парки, кстати говоря. Сосновый Бор вообще очень интересно расположен. Город вокруг дюн. Потому что дюны не только на побережье там, но они внутри города тоже. Холмы где-то эти дюны травой, лесом поросли, а где-то это и песок открытый прямо вот внутри города. Это особенно интересно, потому что таких примеров у нас немного. В этом плане Сосновый Бор, несмотря на то, что там нет старого города, он напоминает очень прибалтийские все-таки города. Это чувствовали и его строители, проектировщики, и поэтому было принято решение также и зоны для развлечения выдержать в таком прибалтийском, немножко западном духе. Поэтому там, например, есть такой городок или большая детская площадка, которая называется Андерсенград. Это такая крепость, то есть можно сказать, что у Сосновый Бора есть своя крепость. Там есть башни, там есть мосты, ров, есть множество персонажей. Дело в том, что весь этот комплекс, он был открыт в честь 175-летия Ханса Христиана Андерсена. И помимо вот этих вот башенок каких-то, цитадели, там также присутствуют герои Андерсена. Например, «Оловянный солдатик», «Оля Лукойли», можно там увидеть. Кстати говоря, в этом Андерсен Гранде есть кафе даже в башенке. И дети там развлекаются, бегают, там проводятся разные конкурсы, занятия с детьми. И не только один Андерсен Гранд там есть, там еще есть укрепление «Малая Капурская крепость» называется, тоже это детская площадка. То есть по высшему классу в этом отношении обслуживали жители Соснового Бора, учитывая их специализацию, да, и работу при атомной электростанции, жизнь их должна была быть максимально комфортна. И хорошее у них должно было быть настроение и много энергии. Потом уже, когда вот наступили новые времена, уже постсоветские, еще одна появилась достопримечательность, очень интересная, примечательная в Сосновом Бору. Это собор иконы Неопалимая Купина. Я специально упоминаю этот храм православный, потому что у него очень необычная архитектура. По форме своей вот эта церковь, этот собор напоминает ракету. У него стены как бы как контрфорс, они как бы расступаются вот елочкой, представьте себе. И при этом еще и блестящий позолоченный купол придает такие вот немножко космические какие-то черты этому храму. И считается, сама икона, вот Неопалимая Купина, в честь которой вот он назван, как раз уберегает от катастроф, пожаров, любых вот катаклизмов, потрясений. Также можно выйти к Финскому заливу. Там пляжная линия, пляжная зона. Как в самом Сосновом Бору, так и к северу от него. Высокие дюны. Летом там целые лагеря разбивают, играет музыка. То есть очень любят туда приезжать люди. Тем более, что в этом месте уже открытый Финский залив. Это уже не назовешь место маркизовой лужи, там Невской губой, как у нас под Петербургом. Именно из Соснового Бора отправляются корабли на внешние острова Финского залива. Это вот еще одно направление, которое открывается, если прибыть в Сосновый Бор. С конца весны до осени можно собраться, либо заказать тур, либо самим арендовать судно, теплоходы, которые ходят на внешние острова Финского залива. Это остров Гогланд, остров Тютерс, Сискар, Мощный. Эти острова пограничные, они находятся в глубине Финского залива, там уже недалеко побережья Финляндии и Эстонии, но эти острова российские. Там очень интересная тоже природа, есть достопримечательности финского периода, маяки. И вот туда можно сходить на судне, вот как раз пирса именно Соснового Бора.
Сегодня в Сосновом Бору благополучно живут и работают 68 тысяч человек. Здесь развит мощный промышленно-строительный комплекс, который обеспечивает людям рабочие места и высокую заработную плату. При этом в Сосновом Бору огромное количество зелени. В городе расположено множество парков и скверов, и повсюду растут сосны. Именно благодаря умелому сочетанию жилых кварталов, зелени и природного ландшафта Сосновый Бор по праву можно назвать одним из красивейших городов Ленинградской области.
Заповедный уголок.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
И все на сегодня. Над программой работали звукорежиссер Татьяна Кузнецова, журналисты Владимир Изотов и Мария Голованова. У микрофона был Денис Федоров. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго и берегите себя.